Марина Серова. Рога изобилия. Глава первая.
«Я думаю, сегодня тебе обязательно надо куда-нибудь сходить и развеяться», — сказала мне тетя Мила. «Воскресенье, солнышко вон как светит, погода замечательная».
Я с подозрением взглянула на свою тетушку. Бывало, конечно, что она давала мне советы, но такое случалось крайне редко. Именно поэтому я заподозрила, что сегодня она это делает не просто так. Как пить дать, моя дорогая Мила замышляет очередную авантюру для меня.
«И куда же, по-твоему, я должна сегодня сходить?» — спросила я, догадываясь, что у нее есть ответы на этот вопрос.
«Думаю, ты могла бы отправиться, например, на ипподром», — как бы спонтанно ответила она.
«Ты любишь лошадей, вот и полюбуешься на них.
А потом, какие страсти, какой адреналин!
Может, ты скажешь мне, на какой трибуне стоять?»
«Скажу, отчего не сказать?»
«Выкладывай»,
— уже серьезно попросила я.
«Не будем терять наше драгоценное время».
«Я нашла тебе работу», — улыбнулась тетя.
«Нет, нет, я вовсе не безработная. Просто работа у меня не совсем обычная. Вернее, совсем необычная. Вот уже который год я занимаюсь охраной. Не в том смысле, что тружусь сторожем на стройке. Я телохранитель. Бодигард по-иностранному. Вообще-то я предпочитаю особо не распространяться о своей профессии, потому что упоминание о ней обычно вызывает чрезмерное любопытство. Даже более того, рождает неверие. Никто не может даже предположить во мне телохранителя. Сказывается обывательское представление о специфике данной профессии, потому что я далеко не шкаф и не мордоворот. У меня нет пудовых кулаков и косой сажени в плечах. Наоборот, лицо у меня довольно милое, а телосложение, на первый взгляд, изящное. Кстати, именно этим, собственно говоря, я и пользуюсь. Да и еще подготовочкой, каковая у меня весьма не слабая. По документам я военный переводчик, а на самом деле в том учебном заведении с ласковым неофициальным названием «Ворошиловка», где я получала образование, готовили из нас на самом деле бойцов для элитных подразделений. Работа сама плывет мне в руки, сама себя я никому не предлагаю. Люди, которые пользовались моими услугами, сообщают обо мне знакомым. Те, в свою очередь, передают информацию дальше. Нередко бывает и так, что тетя Мила, имеющая в нашем городе очень обширные связи, предварительно договаривается о работе для меня, а потом очень тактично мне это преподносит. Как правило, именно так клиентам отказать труднее всего, а я далеко не за всякую работу берусь, поскольку вполне могу позволить себе выбирать. Но я очень многим обязана своей тетушке, поэтому мне трудно обидеть ее или ее знакомых. Но, с другой стороны, кого попало мне в клиенты, тетя Мила не советует. Она либо сама тщательно проверяет человека, обратившегося за помощью, либо выспрашивает о нем все у тех, кто за него попросил. А просить могут только хорошие друзья. Так что сейчас я не стала вдаваться в подробности того, каким образом она вышла на нового клиента. Я тете полностью доверяла, а просто спросила, где, когда и зачем. Получила четкий ответ только на свой первый вопрос, на второй приблизительный, а вот третий остался темной лошадкой. «Значит, пойдем посмотрим лошадей». Я стояла здесь уже около часа, но ко мне так никто и не подошел, кроме одного неприятного типчика, который, по большому секрету, сообщил мне, что знает, какая лошадь придет в следующем заезде первой, и скажет это за небольшую часть от моего выигрыша. Он бы, мол, и сам на нее поставил, да только денег у него бедного нет.
Я бы обязательно заключила с ним соглашение, если бы не представляла себе, что это у него за бизнес, старый как мир. Такие вот советчики находят нескольких простаков. Каждому из них дают разную информацию, таким образом упоминая каждую лошадь, участвующую в заезде. Когда кто-нибудь из них выигрывает, а это так или иначе случается, он подходит и забирает обговоренную часть. Главная его задача – не забыть, какую лошадь и кому он называл, а то ведь можно и по морде схлопотать. Конечно, находятся и другие, недовольные. Но неудачу на судьбу и на случай свалить можно. В общем, я корректно послала типчика подальше. Выбор трибуны оказался неудачным. Солнце так и лупило мне в глаза, а я, как назло, забыла дома солнцезащитные очки. Проклиная все на свете, я решила остаться здесь до конца заезда, а потом обязательно спуститься в кафе и выпить холодной минералки. Лошадь, на которую я поставила, не прикладывала абсолютно никаких стараний, чтобы оправдать возложенные на нее надежды. Она мотала головой из стороны в сторону, будто отмахиваясь от мух или делая мне непонятные знаки. На самом деле очень легко загореться азартом, когда находишься вот в таком месте, где все орут и машут руками, обливаются потом, то ли от жары, то ли от волнения, и совершенно не обращают на других никакого внимания. Один мой знакомый еще давно как-то сказал мне: «Если хочешь почувствовать себя одинокой, иди на ипподром». И действительно, людей здесь всегда очень много. Они стоят к тебе так близко, что ты чувствуешь движение их грудной клетки. Но на самом деле никто тебя в упор не видит. И ты никого не видишь, кроме, разумеется, объекта, на который сделана твоя ставка. Имеется в виду лошадь там, на поле ипподрома. А сам ты остаешься с собой наедине, испытывая свою судьбу. А это дело личное, можно даже сказать интимное. Да, ты можешь кому-то улыбаться, пить с кем-то пиво на засыпанных отыгравшими свое билетами трибунах, но тебе всегда будет казаться, что все кругом придурки, а ты один знаешь, что надо делать. И что именно тебе повезет, просто нужно потерпеть немного. Наверное, я бы тоже могла так безумно и отчаянно предаваться стихии азарта и страсти. Но в Ворошиловке меня учили держать свои чувства в узде, а я была прилежной ученицей. Кроме того, сегодня я была здесь ради работы, так что увлекаться себе не позволяла. Я следила за своей лошадью до последнего момента. Однако, хоть и была новичком, мне не повезло. Нельзя сказать, что я расстроилась. Просто решительно развернулась и чуть ли не столкнулась нос к носу с другим болельщиком. «Женя?» — на меня смотрел веселый мужчина с зелеными глазами. Лицо его светилось улыбкой, будто он несказанно рад нашей встрече. И, ко всему прочему, было в его взгляде что-то мальчишеское, задорное и даже немного наивное. «Она самая!» Улыбнулась я в ответ, сама того не желая. «Мне надо поговорить с вами. Давайте спустимся вниз». У него был такой заговорщицкий вид, что я восприняла все это за шутку. Наверное, тетя Мила договорилась с кем-то меня разыграть, хотя дня рождения у меня сегодня нет, да и апрель давно прошел. Пока мы спускались в кафе, я лихорадочно стала вспоминать, какой еще праздник у меня может быть. Мужчина галантно поддерживал меня одной рукой, а второй удивительно просто расчищал нам дорогу в толпе безумных болельщиков. Внизу на теневой стороне ипподрома находилось кафе. Как только мы оказались под тентом, я облегченно вздохнула и, наконец, смогла раскрыть прищуренные глаза. Невдалеке парень в униформе поливал асфальт холодной водой, распространяя вокруг благословенную свежесть. «Пиво?» — Отодвинув для меня стул за столиком и пригласив сесть, спросил незнакомец. «Минералки и похолоднее», — мотнула я головой.